эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 26 декабря. В Тбилиси Цхинвали, Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Почеришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Тбилиси представлены итоги работы Министерства образования за уходящий год. С будущего года правительство Грузии приступит к строительству крупных региональных полигонов для утилизации бытовых отходов. Неправительственная организация де-факто Республики Южная Осетия «Медиа-центр ИР» подвела итоги уходящего года. Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазии направились в Тварчели. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Киеве протестующие у здания МВД Украины требуют отставки главы ведомства. Платон Лебедев выразил надежду, что выйдет на свободу. Премьер-министр Японии Синдзо Абе посетил мемориал Юсукуни. В Киеве несколько сот человек собрались в четверг у здания Министерства внутренних дел Украины с требованием отставки главы ведомства Виталия Захарченко. Днем ранее в окрестностях Киева неизвестными была жестоко избита журналистка Татьяна Черновил, известная своими публикациями о коррупции во власти. В ее недавней статье говорилось о доходах высокопоставленных правительственных чиновников. Черновил писала для «Украинской правды». Она активно поддерживала выступления сторонников евроинтеграции страны, которые проходят на Украине уже больше месяца при участии оппозиции. По информации следствия, к нападению на Черновил предположительно причастны 3 человека, 2 подозреваемых уже задержаны. Выступления сторонников евроинтеграции начались после того, как правительство Украины 21 ноября объявила о приостановке подготовки к подписанию соглашения о ассоциации с ЕС. Президент Украины Виктор Янукович, выступая в четверг, заявил, что отдельные политические лидеры откровенно спекулируют настроениями и желаниями сограждан, пытаясь направлять их энергию на радикальные действия. По итогам прошедших в этом месяце консультаций с участием президентов России и Украины, Москва пообещала вложить в украинские ценные бумаги 15 миллиардов долларов и снизить на треть цену на газ для Украины. Агентство Standard & Poor's в четверг повысило прогноз по долгосрочному рейтингу Украины в иностранной и местной валюты с негативного до стабильного, связав решение с обещанной Москвой Киеву финансовой помощью.
Эхо Кавказа. Новости.
Бывший совладелец ЮКОСа и глава финансового объединения Минотеп Платон Лебедев выразил надежду, что выйдет на свободу после рассмотрения Верховным судом России жалоб на приговоры по 2 делам ЮКОСа. «Любое законное решение по любой жалобе приведет к выходу на свободу», говорится в заявлении экс-главы Минотепа, размещенном на сайте пресс-центра Ходорковского и Лебедева. В среду председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев внес в президиум представление о возобновлении производства по первому делу против бывших совладельцев ЮКОСа ввиду новых обстоятельств, связанных с решением Европейского суда по правам человека. Постановление также говорится, что приговор по второму делу в отношении Ходорковского и Лебедева должен быть смягчен, поскольку в решении судов низших инстанций выявлены нарушения. По второму делу возбуждено надзорное производство. В мае 2005 года бывшие совладельцы ЮКОСа были приговорены к 9 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и уклонении от налогов. В декабре 2010 года они были осуждены на 14 лет лишения свободы по обвинению в хищении и легализации незаконных доходов. Затем наказание было смягчено до 11 лет. 20 декабря Михаил Ходорковский был помилован президентом без признания вины, сразу вышел на свободу и улетел в Берлин. На пресс-конференции он сказал, что вернуться на родину ему мешает только приговор по первому делу и требование налоговых властей выплатить более 17 миллиардов рублей. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сегодня посетил мемориал Ёсукуни в Токио, что вызвало возмущение Китая и Южной Кореи. Это мемориал воинам, погибшим за Японию, в том числе жертвам Второй мировой войны, среди которых были осужденные военные преступники. В странах Азии его считают милитаристским символом. МИД Китая выразил решительный протест послу Японии в Пекине в связи с посещением премьер-министром Синдзо Абэ храма Ёсукуни в Токио, в котором, как считается, упокоены души, в том числе военных преступников. Представитель правительства Южной Кореи заявил, что Сеул не может сдержать свое сожаление и возмущение в связи с произошедшим. Россия также выразила в этой связи сожаление. Официальному Токио хорошо известно, насколько болезненно посещение упомянутого храма воспринимается народами, пострадавшими от японской агрессии во время Второй мировой войны, говорится в официальном комментарии представителя МИД Александра Лукашевича. Синдзо Абэ – первый японский премьер-министр, посетивший Ёсукуни за последние 7 лет. В последнее время отношения между Китаем и Японией осложнились из-за спорных островов в Восточно-Китайском море. В конце ноября Китай в одностороннем порядке ввел над указанным регионом опознавательную зону ПВО. США, Япония, Южная Корея, Австралия и другие страны отнеслись к этому резко отрицательно. Мосгорсуд вернул на доследование в прокуратуру уголовное дело в отношении координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова и его соратника Леонида Развожаева, обвиняемых в причастности к массовым беспорядкам. Мера пресечения не изменена. Развожаев остается в СИЗО, Удальцов под домашним арестом. Об этом сообщается в твиттере Удальцова. Перед зданием Мосгорсуда, где в четверг началось предварительное слушание дела, проходили одиночные пикеты с требованием освободить активистов, которых сторонники и правозащитники считают политзаключенными. Удальцов и Развожаев обвиняются в подготовке к организации массовых беспорядков в России.
Спасибо. С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии работает Кэти Ботюришвили. Переходим к темам дня. Прокуратура Грузии предъявила новые обвинения бывшим охранникам Гылданской тюрьмы. На этот раз им инкриминируется издевательство над жителем Гальского района Абхазии Малхазом Аркане. По материалам следствия его принуждали дать признательные показания по делу о терактах, организацией которых, как ранее сообщали грузинские правоохранительные органы, занимались офицеры ФСБ России. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Для адвоката Алексо Аркания решение прокуратуры выдвинуть обвинение против бывших охранников Гылданской тюрьмы в издевательствах над его двоюродным братом Малхазом стало большим сюрпризом. Это был первый скандал вокруг информации о пытках, просочившейся из злополучной столичной тюрьмы задолго до смены правительства в Грузии. Жители Абхазии Малхаза Аркания заставляли признаться в совершении нескольких терактов в регионе Самигрелло и Тбилиси. Ему угрожали изнасилованием и регулярно избивали, рассказывает его адвокат. Вместе с Малхазом по делу проходили еще 3 человека по фамилии Аркания, проживающие в селах с грузинской стороны административной границы.
Им нужны были люди, чтобы закрыть дыры в работе собственных следователей в регионе. Это должен был быть простой, рядовой человек, у которого не имелось бы достаточно денег, чтобы нанять себе адвоката. Так подобрали и Малхаза Аркания.
Объясняет Лексо Аркания. Малхаз работал электриком в родном селе Мзиури Гальского района. Его арестовали за хранение наркотиков после того, как он перешел через Ингурский мост. Весной 2011 года, вскоре после перевода в Гылданскую тюрьму, начались пытки, не прекращавшиеся почти месяц, рассказывает его адвокат. В итоге Малхаза вынудили подписать признание. Съемочная группа МВД уже готовилась отправиться в тюрьму, чтобы записать на камеру его показания. Как неожиданно вмешался народный защитник Георгий Тугуши. Аркания сумел тайком переправить ему жалобу с подробным описанием издевательств со стороны тюремных надзирателей.
Малхаз Аркания набрался смелости и создал прецедент, став первым заключенным, который дал письменные показания по поводу пыток. Все это было придано огласке, но, к сожалению, на тот момент реакции со стороны прокуратуры не последовало.
Говорит адвокат. Письмо Аркания он передал журналистам. В тюрьму к его двоюродному брату приехали известные оппозиционеры и правозащитники. Среди них Гела Николаишвили.
И при встрече с нами он все отрицал, что его пытали, хотя глазами старался показать, что он вынужден так говорить.
Арканий позже объяснил, что в тот момент разговор писался на скрытое устройство, которое закрепили на его теле. Заключенного пообещали убить, если он продолжит рассказывать о пытках. Малхас не единственный житель Гальского района, которого прошлое руководство Грузии обвинило в терроризме. По схожему делу проходит его однофамилец Гугита Арканий и Мираб Кулбая по прозвищу Коджоя. После смены правительства они передали прокуратуре подробное описание издевательств, которым их подвергали в тюрьме. История Малхаза завершилась более чем удачно. После встречи с правозащитниками тюремщики оставили его в покое, а дело о терактах отправили в мусорную корзину. Арканий продолжил отбывать свой срок за хранение наркотиков и вышел на свободу в начале этого года по амнистии. С тех пор он зарекся переходить через Ингори. Сейчас 34-летний мужчина ведет затворнический образ жизни в своем родном селе Гальского района. Он и его супруга ожидают появления на свет второго ребенка. Олеся Вартаняна, Хакавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Лица, потерявшие крышу над головой в результате стихийных бедствий, с 20 января начнут обращаться с заявлениями о выделении им нового жилья. Инициатива обустроить так называемых экологических мигрантов принадлежит Министерству по делам беженцев и расселению. Подробнее в сюжете Михаила Егикова.
На данный момент в Грузии зарегистрировано около 11 тысяч семей, покинувших в разные годы свои дома, после того, как они оказались разрушены или непригодны для проживания из-за стихийного бедствия или ужасающего положения с экологией. Так называемые экомигранты решают свои жилищные проблемы кто как может. Одни ютятся у родственников, другие заселяются в заброшенные дома, иногда имея на руках разрешение, а иногда нет. Ревас Цецхладзе, покинув родную Аджарию еще в 90-е годы, обосновался поначалу в Эдегене, затем переехал в Ланчхуте и, наконец, оказался в Цалке. Но нигде он не имел своей крыши над головой. В Цалке Реваза, как и многих других экомигрантов, поселили в брошенном доме, которым некогда владела эмигрировавшая из Грузии греческая семья. Дело было в 2003 году. Тогдашнее правительство пообещало выкупить оставленные грекам дома и передать их в собственность экомигрантам, но этого так и не было сделано. Именно из-за отсутствия бумаги, подтверждающей его право собственности на жилье, Реваз не чувствует уверенности в завтрашнем дне.
Я уже много лет живу в этом доме и фактически отстроил его заново. Дом был в ужасном состоянии, и за эти годы я вложил в него тысячи лари, набрал огромные долги. При этом я не знаю, когда меня выселят.
С 20 января Министерство по делам беженцев и расселению будет принимать заявления экомигрантов на выделение жилья в различных районах Грузии. Министерство опубликовало список документов, которые необходимо предоставить ведомству для того, чтобы попасть в число претендентов. Перечень довольно обширен. К заявлению необходимо в частности приложить копию постановления местного муниципалитета о том, что жилье является непригодным для проживания. Ревас Цецхладзе сетует на то, что далеко не все экомигранты смогут собрать нужные документы.
Это большая проблема, потому что мы переезжали по государственной программе, и многие давно потеряли связи с родными селами. Нас только в Цалке поселилось 2000 человек.
Но обеспечить жилплощадью – это лишь часть проблемы, убеждена менеджер по проектам сети кавказских природоохранных НПО Нино Тевзадзе. Главная проблема, по ее словам, это статус экомигранта, который отсутствует в законодательстве. Неправительственные организации, ведущие активную борьбу за права экомигрантов, проводят консультации с Министерством по делам беженцев и расселению о разработке законопроекта о защите прав экомигрантов. Правительство обещает подготовить его уже в январе будущего года. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И сейчас у нас на линии прямой связи из Тбилиси менеджер по проектам сети кавказских природоохранных неправительственных организаций Нино Тевзадзе. Нино, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, понятно, что прошлые власти расселяли экомигрантов стихийно. Сегодняшние власти повторяют ту же ошибку, на мой взгляд. Вместо первоочередной задачи по присуждению статуса этой категории людей, их снова расселяют спонтанно. То есть нет никакой законодательной базы под этим, и, соответственно, нет стратегии в решении этих проблем. Это так?
Да, к сожалению, ситуация не изменилась, и та проблема, которая была у эмигрантов, она в данной ситуации тоже остается. Факт, что у них нет статуса, это главная их проблема, потому что у нас в законодательстве нет такой дефиниции, как эмигрант, и они не знают, какие у них права, что они могут требовать. И когда мы встречались с эмигрантами в разных регионах, в которых они переселились, вот главную проблему, которую они называли, это их статус. Они очень обеспокоены этим. И они верят, что если у них будет статус, то проблема более-менее будет решена.
Скажите, пожалуйста, а почему там есть какие-то категории проблем особые вот в Цалкинском районе? Что там произошло?
Да, да, проблемы есть, и можно выделить некоторые проблемы. Вот главные, можно вот, вот две категории выделить. Первая проблема – домов. Проблема в том, что эти дома не частной собственности у эко-мигрантов. И это, эти дома на балансе Министерства беженцев и переселения. И также проблема в том, что те земли, которые они используют, эти земли тоже не их их в частной собственности. И они боятся, что они могут стать перед проблемой того, что их могут выселить и из этих домов тоже. И у нас были некоторые такие случаи в Цалке, когда эко-мигрантов поселяли из домов, из тех домов, в которых они жили несколько лет. И главная их проблема – эти дома, эти земли, которые они используют, но юридически ни земли, ни дома не в их собственной частности. И мы эту проблему поставили перед Министерством беженцев и переселения.
Вот я и хотела спросить, как раз вы работаете совместно, прислушиваются к вашему мнению в министерстве?
Да, мы работаем вместе с ними, по крайней мере, мы стараемся. Мы послали им эту информацию, и они сказали, что все документы, которые нужны для легализации этих земель и домов, уже пересланы в Министерство экономики, и сейчас дело уже стоит, вот как-никак будет Министерство экономики, что они будут делать и как быстро они начнут этот процесс. Но они должны понимать, что это большая проблема, это жизненно важная проблема этих мигрантов, и как можно быстрее они должны решить эту проблему. А насчет сотрудничества с Министерством переселения беженцев, я могу сказать, что при этом министерстве создана рабочая группа, которая должна создать и разработать законодательство о эко-мигрантах. И эта рабочая группа, мы являемся членами этой группы, несколько раз она встретилась, но, к сожалению, после июля этого года не было встречи, и министерство обещает, что они работают над этим законодательством, но, к сожалению, вот несколько, очень большое время этот процесс взял.
Занимает.
Они обещали, да, они обещали, что где-то в начале или в середине января будет уже рабочая версия этого законопроекта, но...
Включающего определение статуса, да?
Да, статуса и всего процесса, вот.
Понятно.
Как весь этот процесс, что называется эко-миграция, как он должен регулироваться, потому что вот дело не кончается.
Спасибо.
Переселением этих людей. Мы даем им дом, но потом еще мы должны им помогать, государство должно помогать им интегрироваться и адаптироваться в новую реальность, потому что это большая
Спасибо.
Проблема.
Спасибо, Нино. Я напомню, что у нас на линии прямой связи из Тбилиси была менеджер по проектам сети кавказских природоохранных неправительственных организаций Нино Тевзадзе.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. На днях группа депутатов парламента самопровозглашенной Республики Абхазия отправилась в Тварчель, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией в городе. в котором недавно произошла вспышка инфекционного заболевания. Наш корреспондент Елена Заводская побеседовала с участником этой группы, членом Комитета по здравоохранению и социальной защите, депутатом Бесланом Цвинария.
Скажите, пожалуйста, почему депутаты решили сами выехать в Скворчало?
Комитет, он по своим обязанностям должен там был быть. Кроме всего прочего, проявление, не знаю, не безразличия, я думаю, необходимо было продемонстрировать, дать понять тем людям, которые оказались в этой ситуации, что они не одни, с ними рядом находятся как бы и другие люди, которые не оставят их в беде.
Какая картина вам открылась, ваше видение ситуации под Скворчало?
Во всяком случае, по той информации, которую мы получили от главврача больницы, за первоначальной помощью обратилось туда около 1200 человек. В общей сложности обращение было вот с первоначальными повторными 2225, что ли, человек. И, конечно, ситуация там удручающая. Ввиду этой болезни сегодня закрылись школы, закрылись детские сады. Те люди, которые были заняты на работе вот в этих учреждениях, они сегодня тоже не работают, сидят дома. Там совершенно отсутствует информация у них, у населения, в связи с чем это произошло, каковы причины произошедшего. Ситуация, когда неизвестность, она всегда приводит к тому, что обрастает слухами всевозможными, тревога за будущее, что ожидает, что может быть. Поэтому, я думаю, наверное, это не только депутатам надо чаще будет выезжать туда, но и другим структурам, в том числе исполнительной власти, и попытаться более эффективно, что ли, информировать население о том, что происходит, что может быть и что делать в этой ситуации.
Что вам удалось выяснить? Где, на каком этапе загрязняется?
Мы встречались с главой администрации. Я могу только говорить, конечно, с его слов. Вместе в падение гиджирки в Галицию отбирали пробы для анализа. И вот коли индекс гиджирки при входе в Галицию, коли индекс составлял 1100 единиц. И в Галицке, где заходит гиджирка, там тоже он составил 1100. Потом сделали заборы 500 метров выше и по одной, и по другой реке. В Гиджирге поли индекс оказался 240, а на Галицке 23. Получается, что загрязняет воду, по сути, это маленькая речка. Вот если бы это было бы как бы разовое загрязнение, то за счет напора воды течение реки, ну, загрязнение унесло бы, и она почистилась бы. Но там стабильно вот этот коли-индекс держится на этом уровне. Затем эта вода попадает в водозабор. Уже там, на водозаборе, коли-индекс составлял 240. А вот выходит с водозабора уже водопроводные трубы вода, и уже дальше по трубам, когда делали заборы, коли-индекс составлял опять 1100 в настоящий момент времени. Начали эту воду хлорировать. И тут же коли-индекс дошел до нормы. Это говорит о том, что, к сожалению, пока у нас проблема не проявит себя настолько громогласно, что уже дальше некуда как бы идти, тогда начинаются предприниматься шаги для того, чтобы ее устранить. А это можно было, на мой взгляд, делать еще до того, как она появилась. Если бы хлорилась вовремя вода в нормальных дозах, пропорциях, в соответствии с требованиями, я думаю, этой картины, наверное, в городе не было бы.
Известно ли что-нибудь о том, как поступает загрязнение в воду, откуда оно берется?
Попадание в воды инфекции невозможно без присутствия человека. Там были всевозможные версии, что там корова упала или еще какое-то животное, но они не могут быть носителями вот этой вот дизентерии, только человеческий фактор. Самое примечательное, что вот в том месте, где более загрязнена вода, в радиусе 4 километров никто не проживает. Это вообще труднодоступное место. Вот, причем это, ну, один человек не может заразить весь город. Там должно быть какой-то населенный пункт, и должно быть много людей, которые являются носителями вот этой вот дизентерийной палочки. Сейчас, послевоенное время, ну, во всяком случае, так заявляет глава администрации, все водоводные трубы были проложены заново, и они проложены отдельно вдали на определенном расстоянии от канализационных труб. И поэтому сегодня говорить о том, что канализационные вот эти потоки попадают в водовод, я думаю, что это не совсем так.
А что можно сказать об источнике заражения?
Ну, это вопрос, на который сегодня никто не имеет ответа. В настоящий момент проводится расследование службы государственной безопасности Абхазии совместно с Министерством внутренних дел, совместно с прокуратурой. И я думаю, только после завершения их работы можно будет говорить о каких-то уже результатах. Сегодня никто не готов дать ответ, в связи с чем это произошло.
Рассказывал депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Беслан Цвинария. С ним беседовала Елена Заводская.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И мы остаемся в Сухуми, откуда наш корреспондент Анаит Гагарян рассказывает, о чем пишут абхазские газеты.
В истории Абхазии было много посланий президентам. Все они проходили в торжественной обстановке, при большом стечении общественности. И, конечно, каждый депутат считал своим долгом присутствовать на этом мероприятии, пишет редактор «Нужной газеты» Изида Чаня. Она уточняет, что на нынешнем послании не было никакого аншлага. В полупустом зале собрались чиновники, сторонники и журналисты. Изида Чаня приходит к выводу, что это было послание Дориана Грея и обещание цветной капусты своим сторонникам. В послании глава государство ни слова не сказал о том, что волнует население, о безопасности государственной границы и о мостах доверия, внешней политике, криминогенной ситуации, церковном конфликте, экологии, добыче нефти, АИВГе, об ответственных за грузинизацию и эпидемию в Куарчале, о подрыве основ конституционного строя. Если бы кто-то после войны сказал мне, что президент страны, выступая с посланием в год 20-летия Победы, даже мимоходом не вспомнит о главном историческом событии страны, я бы не поверила. Как не поверила бы и в то, что глава государства, потрясая своей убедительной победой на выборах, будет столь цинично провоцировать конфликт с законодательной ветвью власти ради того, чтобы отложить обсуждение вопроса незаконной паспортизации, которая должна была по какой-то неимоверной случайности в этот день пройти на сессии парламента. Господь миловал, на эту разборку в кругу единомышленников его оппоненты не явились, и скандал не состоялся, заключила редактор «Нужной газеты». Газета «Эхо Абхазии» публикует небольшую заметку под заголовком «Журналистский автомор». Недавно общество остро отреагировало на поджог автомобиля редактора «Нужной газеты» Изиды Чаня. Но гораздо меньшему кругу людей известно, что после этого пострадали личные автомашины еще двух редакторов республиканских негосударственных газет. По выражению редактора «Чегемской правды» Инала Хашек, на журналистов напал автомор. Сперва кто-то въехал сзади в стоявшую перед светофором машину редактора «Нового дня» Сергея Арутюнова, а затем другой водитель ударил сбоку в тихомирно стоявший автомобиль его самого. Инала в салоне машины не было. После чего пострадала в автоаварии автомашина агентства «Авснепресс», которая, правда, на ходу, сообщает газета «Эхо Абхазии». Недавно в Сухуми между правительством Республики Абхазия и ОАО «Независимая нефтегазовая компания» было заключено соглашение о сотрудничестве в области разведки и добычи углеводородов. Сама разведка займет примерно 2 года, и когда появятся первые результаты, станет ясно, сколько углеводородных запасов таится в недрах республики. Все затраты обойдутся в несколько десятков миллионов долларов. Это коммерческий риск, который мы можем понести, ведь может оказаться, что нефти и газа здесь столько, что и возиться с ними не стоит, и тогда нам придется свертываться, сказал президент российской компании Эдуард Худайнатов. Издание уточняет, что после обнаружения первых образцов черного золота потребуется еще год, чтобы изучить структуру нефти и определить, выгодно ли ее выкачивать, соответствует ли она общепринятым мировым стандартам. Весь процесс начнется не с бурения скважин и поиска нефти, а с ревизии прежней геологической разведки. Главный эколог республики Роман Бар в интервью газете «Республика Абхазия» сказал, что в некоторых из имеющихся скважин давление достигает 300 атмосфер. экология может оказаться под угрозой, если выбьют арматурные пробки. И потому весьма важно, что российская нефтегазовая компания берет на себя все расходы по их новой консервации. Автор статьи пишет, что когда работы начнутся, соответствующие абхазские структуры будут в курсе того, как осуществляются изыскания. Анаид Гогарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Потеришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Мэр Тбилиси Гиги Угулава намерен опротестовать решение апелляционного суда, который оставил в силе приговор о приостановлении его полномочий в должности мэра Тбилиси. Об этом он сообщает на своей странице Facebook. «Партизанское судейство продолжается. Некоторое время назад моего адвоката известили, что апелляционный суд, мне неизвестно даже имени судьи, оставил в силе решение Тбилисского городского суда о прекращении приостановления полномочий или отстранении меня от должности. Я ожидаю действий вышестоящего и надзирающего прокурора. Я же продолжу борьбу в Конституционном суде. Желаю счастливого Рождества и Нового года. Мэр Тбилиси Гиги Угулава», отмечается в заявлении Угулава. Бывший начальник отделения безопасности Голданской тюрьмы Виктор Качаишвили, начальник отделения режима той же тюрьмы Олег Пацаце и замначальника главного краевого управления МВД в Самигрела Зема Сванете Мегис Кардава обвиняются в незаконных действиях с целью получения признательных показаний по делу о терактах. Генпрокуратура Грузии, не уточняя, о каких терактах идет речь, предъявила обвинение вышеуказанным лицам сегодня, 26 декабря. 15 фигурантам самого громкого дела о террористических актах, которые, по данным следствия, были совершены в Грузии в 2009-2010 годах, Тбилисский городской суд вынес приговор в июне 2011 года, передает Новости Грузии. Следствие установило, что в мае 2011 года Мегис Кардава потребовал от осужденного за хранение наркотических веществ Малхаза Аркания признаться в подготовке террористических актов, а также дать показания против других участников дела, говорится в заявлении. Следствие также установило, что Аркания подвергался избиениям и психологическому давлению. По данным следствия, с мая 2011 года по февраль 2012 несколько раз был осуществлен допрос Аркания, во время которого ему устраивали очные ставки с другими фигурантами дела. Из-за неоднократных пыток Аркания пытался покончить жизнь самоубийством, отмечено в заявлении. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил главу самопровозглашенной Республики Абхазия Александра Анквапа с днем рождения, сообщает Абсны Пресс. «Надеюсь на продолжение нашего конструктивного диалога и плодотворной совместной работы по укреплению дружественных добрососедских связей между Российской Федерацией и Республикой Абхазия», отмечается в поздравительной телеграмме российского лидера. Кроме того, по сообщениям агентства, Александру Анквап поступили другие телеграммы и поздравления. Лидера Абхазии поздравили помощник президента Российской Федерации по вопросам взаимодействия с Абхазией и Южной Осетией Владислав Сурков, лидер самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Сибилов, глава Республики Ингушетия Юнусбек Евкуров, президент Республики Татарстан Рустам Миниханов и другие официальные лица.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. За 2013 год
В Грузии было отремонтировано около 600 публичных школ. Новое министерство образования добилось повышения заработной платы педагогов на 25, а в некоторых случаях и на 60%, и внедрило в публичные школы систему инклюзивного образования. Итоги работы Министерства образования за уходящий год представила глава этого ведомства Тамар Саникидзе. Подробности в сюжете Серго Брегвадзе.
Все проекты бывшей команды Министерства образования были направлены только на пиар старого правительства. С этих слов начала свое выступление глава новой команды этого ведомства Тамар Саникидзе. С ее словами согласны многие эксперты в этой области. К примеру, глава Института планирования политики образования Георгий Мачабели считает так.
Самое важное то, что нынешнее министерство начало работу над созданием стратегии по развитию системы образования. Раньше было непонятно, как должна была развиваться эта сфера, поэтому очень важно, что нынешняя команда этого ведомства начала анализировать пройденный путь, чтобы не повторять ошибки прошлого министерства.
На презентации итогов работы Министерства образования за неполные 12 месяцев глава ведомства Тамар Саникидзе отметила несколько важнейших программ, осуществленных в этом году. Одна из них – внедрение системы инклюзивного образования в публичные школы страны. В частности, дети с ограниченными возможностями учатся вместе со здоровыми сверстниками. При необходимости к ним прикрепляется специалист. Выпущены специальные учебники со шрифтом Брайля. Однако, чтобы назвать программу успешной, этого недостаточно, считает эксперт в сфере образования Ния Чачашвили.
Я думаю, просто привести в класс ребенка, у которого есть какие-либо отклонения, и посадить рядом с другими детьми, такое только усугубит картину. Должен быть особый план работы с такими детьми, специальная учебная программа. И, естественно, все педагоги должны быть подготовлены к работе с детьми с особыми потребностями. Школам, где учатся такие дети, прежде всего необходим психолог.
В столичной школе номер 63 вместе со своими здоровыми сверстниками учится мальчик с церебральным параличем, рассказала директор этой школы Нана Муниава. Поэтому в 2014 году в это учебное заведение Министерство образования направит педагога, подготовленного для работы с детьми с ограниченными возможностями. Министерство направляет по одному такому педагогу в каждую школу, где учатся от 1 до 7 детей с особыми потребностями. Если же детей больше 7, то в школу направят еще и психолога, рассказывает Нана. Она согласна с мнением Нии Чачиашвили о том, что психолог в школе необходим в любом случае. Но этот пробел министерство сумело восполнить, говорит Нана Муниава.
Были мандатуры в школе. Их цель – контроль школы, контроль педагога, контроль директора. И на самый последний план переходил контроль ученика. Сейчас уже вот с нового года служба мандатора как таковой не будет существовать. Будет только служба защиты ребенка, где будут психологи в основном, которые будут именно помогать в тех проблемах, которые лично у ребенка.
Сегодня Нана, не боясь потерять работу, открыто рассказывает о несправедливостях, с которыми приходится сталкиваться педагогам страны. О жестком контроле, которому подвергались школы при прошлом правительстве, Нана вспоминает теперь как о страшном сне.
Очень важное лично для меня это то, что я вам даю сейчас интервью, и я не подотчетна перед министерством. То есть у меня появилась свобода слова. Но раньше у нас такого блага не было.
Зарплата учителей, согласно отчету, повысилась на 25-60%. Какой оклад будет у того или иного педагога, зависит от стажа и сдачи экзаменов. Сдал экзамены по своему предмету и педагогическим навыкам, прибавка к зарплате составит 75 лари. Выдержал дополнительные экзамены по компьютерным навыкам и английскому языку, получил еще 200 лари. А если по всем экзаменам педагог набрал высшие баллы, то надбавка составит 1000 лари. Несправедливость заключается только в том, что учителям английского языка придется сдавать 2 раза экзамен по английскому языку, что, по сути, не составит ему труда. А педагогам, которым совершенно не нужен английский язык, либо учить его, либо получить минимальную прибавку. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Сегодня министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Давид Нармания объявил о том, что с будущего года правительство приступит к строительству крупных региональных полигонов для утилизации бытовых отходов, проще говоря, свалок. Тема для Грузии весьма актуальна, учитывая плачевную ситуацию с экологией, рассказывает Ираклий Урагвелидзе.
Создание и разворачивание более современной системы утилизации отходов в Грузии – это дело ближайших 2 лет. Как заявил сегодня министр регионального развития Давид Нармания, в этом году уже были проведены подготовительные работы, необходимые для начала строительства свалок и перерабатывающих мощностей.
Впервые в этом году мы поставили вопрос о строительстве в Грузии региональных мусорных свалок и систем водоснабжения. В текущем году начаты предварительные работы, которые обошлись бюджету в 60 миллионов лари. В будущем году мы планируем начать масштабные работы.
Минрегион взялся за решение колоссальной для Грузии проблемы. Страна буквально задыхается от гор мусора, который сваливает где попало. Экологи рапортуют, что загрязнение воздуха и грунтовых вод достигло угрожающих масштабов. Какие-то меры предыдущими властями предпринимались, но их явно было недостаточно. Сегодня в стране работают лишь 2 санитарные мусорные свалки, которые соответствуют международным нормам. Через них проходит всего 40% всех бытовых отходов. Необходимость реформирования системы утилизации отходов появилась в результате парафирования соглашения об ассоциации с Евросоюзом. По стандартам Евросоюза не менее 50% отходов должны быть переработаны и вновь использованы в производстве. А государство, вступающее в ассоциативные отношения с Евросоюзом, берет на себя обязательство выполнять, в том числе и экологические нормативы ЕС. В связи с этим правительство Грузии запустило государственную программу строительства региональных свалок, реализует которую Минрегион. Финансировать ее будет немецкий банк развития и агентство развития Швеции, а общим донором выступит Европейский банк реконструкции и развития. Об этом мне рассказал Алберт Чанкселиани, начальник департамента по регулированию отходов Министерства окружающей среды, в ведении которого находится весь проект. По словам Чанкселиани, в настоящий момент продолжается создание законодательной базы по утилизации отходов.
Законопроект прошел все стадии подготовки, включая опросы общественности. В нем учтено и распространение пластиковой упаковки в стране. Сейчас идут консультации с международными экспертами, и через месяц проект будет представлен на обсуждение в парламент. Все свалки, не отвечающие требованиям закона, будут ликвидированы в течение 2 лет. Одновременно будут построены санитарные свалки в городах Кутаиси, Батуми и Боржоми. На них будет производиться сортировка, переработка и утилизация бытовых отходов. Оперировать работой свалок будет специально созданная государственная компания.
По словам чиновника, во многих сельских районах сегодня никто не платит за вывоз и утилизацию мусора. В будущем году планируется ввести единый для всех тариф за вывоз бытового мусора. Производственные отходы обязаны утилизировать сами производители. Впрочем, дело упирается не только в деньги, говорит сопредседатель партии «Зеленой Грузии» «Друзей планеты» Нино Чхубадзе.
Должен быть организован вывоз мусора из сел. Решению этой проблемы мешает либо низкое качество дорог, либо их полное отсутствие. Проблему можно решить обустройством временных изолированных свалок, но при условии, что они будут находиться вдали от рек и сельхозугодий. Кроме того, население само должно научиться беречь природу.
Последний пункт особенно важен. Проблему низкого экологического самосознания граждан Грузии, к сожалению, решить намного труднее, чем построить современные свалки. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
А теперь к новостям из самопровозглашенной республики Южная Осетия. Итоги уходящего года подводила сегодня неправительственная организация «Медиа-центр ИР», которая является единственной дискуссионной площадкой в республике. За ходом обсуждения следила наш цхинвальский корреспондент Ирина Кирихсаева.
Медиа-центр ИР, которому исполнилось уже 4 года, в Южной Осетии считают уникальной неправительственной организацией. В прошлом глава комитета по информации Ирина Гаглоева неожиданно для всех решила создать собственный неправительственный информационный проект. Недоброжелателей у Гаглоевой хватало. Медиацентр с момента начала своей деятельности стал объектом различного рода сплетен и домыслов. Главным образом публика строила всевозможные догадки относительно финансирования организации. Естественно и нормально для Южной Осетии то, что поначалу инициатива бывшей высокопоставленной чиновницы не вызывала большого доверия. Однако постепенно подозрения в том, что проект аффилирован с властями, рассеялись. Медиацентру удалось стать по-настоящему свободной и, увы, единственной дискуссионной площадкой в республике. Сегодня в его дискуссиях все более охотно принимают участие общественные деятели, политологи, политики и даже чиновники. Ирина Гаглоева подчеркивает, что принять участие в мероприятиях организации в течение уходящего года могли все желающие, никаких ограничений не существовало. Никто ни разу не отозвался негативно о ее работе. Правда, про один неприятный эпизод, из-за которого само существование организации было поставлено под угрозу, Ирина Гаглоева все же вспомнила.
Мы провели экспертную встречу сторонников независимости нашей республики. И здесь обсудили ее в очень корректной, культурной форме. Задача этой экспертной встречи была в одном – определить стратегию обсуждения очень серьезной проблемы политического будущего нашей республики. Чтобы общество понимало, что плюсы и минусы. Все надо обсуждать. Это же серьезнейший вопрос. Что решили уже следующее делать с приглашением сторонников другой два подхода. Но, к сожалению, вот все-таки такие странные вещи обнаружились в нашем обществе, что очень многие чиновникам это не понравилось и начались какие-то негласные давления. Но, тем не менее, это тоже, вы знаете, реальность дискуссионной площадки. Потому что дискуссионная площадка, если она отвечает тем потребностям и проблемам, которые есть в обществе, то она, несомненно, не может быть популярна для всех.
Чиновники считают Гаглоева, впрочем, как и политики, включая представителей депутатского корпуса, обязаны участвовать в самых разных форматах общественных дискуссий. Но югостинская реальность такова, что представители власти очень трудно раскрутить на разговор. Для тех госслужащих, которые демонстрировали свою открытость, в их числе глава Госкомитета по информации Вячеслав Губозов, министр иностранных дел Давид Санаков и спикер парламента Станислав Кочев, медиацентр ИР приготовил специальные награды. Но все же единственная дискуссионная площадка – это крайне мало для Южной Осетии, считает Вячеслав Губозов. Особенно, если речь идет о том, что общество должно иметь инструменты влияния на властные структуры, продолжает Вячеслав Губозов.
Одним из механизмов усиления этого влияния было бы создание не одной, а нескольких дискуссионных площадок. Но это тоже, как я говорю, с независимой газетой. Это нельзя создать искусственно. Создать власть искусственно может, но какая порнография из этого получится, тоже прекрасно всем известно. Это должно идти действительно снизу. Поэтому, я думаю, к сожалению, медиацентр еще достаточно долго будет оставаться, видимо, единственной дискуссионной площадкой. Хотя, с другой стороны, учитывая, что у нас начался предвыборный период, да, я все-таки надеюсь, что действительно те же партии, которые вчера еще не уделяли внимания чисто политическим мероприятиям, дискуссиям и так далее, и которые сегодня очень многие думают, что, так сказать, подарив плюшевого мишку, они эти голоса получат. Я думаю, этот период партийный, это тоже пройдет, и партии поймут, что в первую очередь это политические организации.
Мы понимаем, говорит Ирина Гаглоева, что деятельность нашей неправительственной организации едва ли вынудит власть немедленно начать реформы. Но ставить проблемы мы в состоянии. Главная задача, решению которой намерен посвятить себя медиацентр ИР в будущем году, это создание механизма обратной связи с высшими эшелонами власти. Они должны научиться реагировать на сигналы, поступающие от общества. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» в Схинвал.
Наступило время нашей рубрики «Панорама», которую мы подготовили по материалам русской службы «Радио Свобода».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Уже 200 лет неотъемлемой составляющей Рождества в Испании является рождественская лотерея. Испанцы искренне верят в возможность выиграть, сделаться миллионером, изменить свою жизнь и жизнь своей семьи. Некоторым это действительно удается, рассказывает Виктор Черецкий.
Первая рождественская лотерея была организована в городе Кадис на юге Испании в 1812 году. Она сыграла заметную роль в пополнении государственной казны. Это были годы борьбы с Наполеоном, сбор пошел на военные нужды. Сейчас в рождественские праздники проводятся два тиража – 22 декабря и 6 января. Последний приурочен ко Дню Волхвов, который считается детским праздником. Разыгрывается в лотерее 70% от стоимости проданных билетов, 30% идет государству. Национальная лотерея по популярности затмевает даже футбол. В нее играют практически все испанцы. Главный выигрыш, так называемый «Эль Гордо», толстяк, 4 миллиона евро. Правда, такая сумма в одни руки никогда не попадает. Ведь, как правило, билеты, цена которых 200 евро, покупаются испанцами в складчину. Каждый платит по 20 евро и получает право на десятую часть выигрыша, то есть в случае главного выигрыша на 400 тысяч евро, говорит сотрудник управления государственной лотереи Альфредо Гомес.
Она старинная лотерея, но с годами она становится лишь более привлекательной. С каждым годом мы продаем все больше билетов. Я полагаю, что увлеченность испанцев рождественской лотереей не имеет аналогов в мире.
Если, гуляя по улицам Мадрида перед Рождеством, вы вдруг увидите солидную очередь, то можете быть уверены, это пункт продажи лотерейных билетов. По каким-то иным поводам испанцы, как правило, в очередях не стоят. Правда, рекорд по лотерейным очередям был поставлен не в Мадриде. В прошлом году, чтобы приобрести лотерейные билеты в канун розыгрыша, жители каталонского поселка Сорт простаивали в очереди до 10 часов. Самый популярный в Испании пункт продажи билетов находится в центре столицы на проспекте Гран-Вия. Он имеет собственное название – Донья Манолита, по имени бывшей хозяйки этого заведения. Многие верят, что именно здесь продаются самые выигрышные билеты, говорит нынешняя владелица пункта Мерседес Санчес.
Этот лотерейный пункт был открыт Доней Манолитой де Пабло, которая всю жизнь занималась продажей билетов. Я ее никогда не видела, но, говорят, она была очень симпатичным человеком и осчастливила многих жителей Мадрида, продав им выигрышные билеты. Отсюда и слава нашего киоска. Донья Манолита работала многие годы. А когда она скончалась в 1951 году, киоск перешел моей матери, а потом и мне.
Другое знаменитое место продажи лотерейных билетов – центральная площадь Мадрида, Пуэрто-дель-Соль. Уличные продавщицы здесь стоят с утра до вечера. Они громко рекламируют лотерею, обещая покупателям непременно главный выигрыш. Они же охотно общаются с журналистами.
В этом году билеты продаются немного хуже, наверное, из-за кризиса. Но, тем не менее, мы продаем довольно много. Мы здесь с подругами торгуем больше 40 лет. Зимой приходится терпеть холод, летом жару.
Испанцы, как уже было сказано, покупают билеты в складчину. Объединяются сослуживцы, соседи по дому, завсегдатаи какого-либо бара. Иногда билеты становятся рождественским подарком. Ну а в день розыгрыша к итогам лотереи привлечено внимание всех средств информации. Церемонию тиража транслируют по радио и телевидению. Выигрышные номера, начертанные на шариках, которые выкатываются из огромного вращающегося барабана, называют нараспев по традиции воспитанники мадридской школы-интерната Святого Идельфонсо.
524
000 евро.
489
Интернат существует с 18-го столетия. В нем 300 учеников, из них 100 находятся на полном государственном обеспечении. О традиции привлечения детей-сирот к лотерее рассказывает педагог интерната Диего Диас.
Сейчас наши дети поют только на лотерее. А раньше детское пение было основным источником заработка для приюта. Детей и сирот приглашали петь на свадьбы, похороны и так далее. Правда, и сейчас интернату за участие в лотерее перепадает солидная сумма. Эти деньги идут на наши текущие расходы.
Истории, связанные с главным выигрышем, знают все испанцы. К примеру, в прошлом году он достался жителям города Алькала де Инарес недалеко от Мадрида. Владелец небольшого металлургического производства купил билет и поделил его между рабочими, оставив десятую часть себе. Получив лотерейные деньги, он решил больше не трудиться, а предприятие продал своим же работникам, которые тоже стали богатыми. Но в позапрошлом году Эль Гордо достался малообеспеченной семье из поселка Сарданьола в провинции Барселона. До розыгрыша семья подарила десятую часть билета соседке-инвалиду. Все они, получив деньги, переехали в новые квартиры.
Рассказывал Виктор Черецкий.
Рубрика «Панорама».
Состоявшийся в середине ноября пленум ЦК Компартии Китая наметил целую программу серьезных экономических реформ. Она коснулась и действующей с начала 80-х годов политики ограничения рождаемости, рассказывает Андрей Шароградский.
Уже сейчас в Китае супружеские пары, в которых муж и жена были единственными детьми в своих семьях, имеют право рожать двоих детей. Существуют некоторые послабления в деревнях, особенно если первой рождается девочка. Для многих национальных меньшинств ограничений вообще никогда не существовало. Заведующий отделом восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов подчеркивает, что решение пленума ЦК КПК свидетельствует о том, что принята новая целенаправленная демографическая политика.
Плен состоялся у нас в середине ноября, и, по сути дела, постепенная отмена политики «одна семья, один ребенок» хорошо вписывается в общую вообще экономическую реформу Китая. Сейчас уже официально разрешено, чтобы семьи, в которых хотя бы один из родителей является одним ребенком в семье, вот эта семья имеет право иметь двух детей. И это уже официально разрешено. Более того, появились официальные сообщения о том, что Китай начинает реформу по частичной, как там сказано, отмене этой политики в ряде регионов. И уже опытные поля выбраны. Во-первых, это провинция Сычуань, несколько регионов этой провинции. Это некоторые районы, приморские районы Китая. Это, безусловно, северо-восточные районы Китая. То есть я полагаю, что это просто официальный курс, а ни в коем случае не какие-то слухи.
Алексей Маслов называет основные причины, по которым политика рождаемости в Китае претерпевает серьезные изменения.
Нация стареет. И может так статься, что в 2020-2025 годам количество работающего населения будет 1/3 от того, кого они будут содержать. Это не только старики, но это и женщины, которые не работают, это дети. То есть, в принципе, это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса заключается в том, что, по сути, проводя эту политику, Китай загоняет часть населения куда-то в подполье. То есть они существуют, они известны, но поскольку они не зарегистрированы, на них нельзя планировать экономику, в том числе школы, университеты. И в этом плане непонятно, сколько в реальности населения живет не только в целом в Китае, но и по регионам. Еще одна сторона вопроса – это то, что сегодня считается, что есть равенство между мужчинами и женщинами приблизительно. Но поскольку в Китае девочек многих не регистрируют, и многие семьи рожают до первого мальчика в семье, по сути дела, можно предполагать, что девочек как минимум больше. И опять-таки это надо подсчитывать. Или посмотреть по абсолютным цифрам, то они довольно интересные. То есть получается, что сегодня в любом случае, даже при всех ограничениях рождаемости, в Китае идет позитивный прирост населения. 0,6%, то есть, грубо говоря, одна женщина рожает 1,6 ребенка. Это ниже, чем в США, где более двух детей на одну женщину. Это ниже, чем в Германии. То есть, по сути, сегодня тот фактор, которым Китай располагает, вот это мощное демографическое давление на весь мир, Китай сам из-за себя и ограничивает. И еще появилась одна очень важная вещь, то, что Китай физически, технически, экономически может обеспечить прирост населения и продовольствием, и экономикой, и образованием.
С реализацией новой политики в ближайшие годы количество новорожденных ежегодно будет увеличиваться на 2 миллиона человек. Таковы предварительные оценки. Жэньминь Джибао цитирует секретаря Государственного комитета по вопросам здравоохранения и планирования семьи Яна Вэньчжуана, который полагает, что пик уровня рождаемости благодаря этой политике будет примерно соответствовать уровню до и после 2000 года. То есть о взрыве уровня рождаемости новом бэби-буме речь не идет. Средства массовой информации Китая сообщили на днях, что в стране началась проверка отделов, взимающих штрафы за нарушение политики рождаемости. Согласно обнародованным данным, в 2012 году 24 китайские провинции получили более 20 миллиардов юаней, это приблизительно 3 миллиарда 300 миллионов долларов, в виде штрафов за нарушение государственной демографической политики. Однако провинциальные власти зачастую не могли предоставить полный отчет о том, куда была потрачена такая огромная сумма денег. Как выясняется, при проверках в разных провинциях установлены разные стандарты, касающиеся штрафов, что открывает путь к коррупции, позволяет варьировать суммы выплат, злоупотреблять полномочиями и использовать полученные деньги в личных целях. Большой резонанс вызвало дело крестьянина Ай Гуан Дуна из провинции Хэбэй, который выпил яд в доме местного партийного начальника, потому что был не в состоянии выплатить штраф за своих 5 детей. Согласно сообщениям в прессе, глава сельского партийного партийного комитета Айлен Кун вместе с 5 помощниками конфисковал у Ай Гуандуна 3,5 тонны кукурузы. Продажа кукурузы была единственным источником дохода покончившего с собой крестьянина. При расследовании выяснилось, что сельский партийный чиновник превысил свои полномочия. Он не имел права штрафовать фермера, так как не являлся инспектором комиссии по планированию семьи. Айлен Кун был исключен из партии и отстранен от занимаемой должности. Международная же пресса больше внимания обратила на дело всемирно известного китайского кинорежиссера, обладателя многочисленных престижных премий, постановщика церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине Джана Имоу, которому грозит многомиллионный штраф за 2 из 3 родившихся у него детей. При этом у всех 3 есть государственная регистрация. 2 китайских адвоката подали против Джана Имоу отдельный иск. Обращаясь к прессе, они заявили, что считают недопустимой ситуацию, когда богатые люди не платят штраф вовремя за подобные нарушения, а потому Джан должен быть показательно наказан. Согласно проведенным исследованиям, в небольших и средних городах пары, имеющие условия для рождения и воспитания детей, рассчитывают на скорейшую реализацию новой политики рождаемости.
Рассказывал Андрей Шароградский. Рубрика «Панорама». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.